18 часов и 5 минут в Москве. Сегодня вторник, а это значит, что и на YouTube-канале «Дилетант». Программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, Леонид Кацвай, уже прекративший свои занятия в этой области, Алексей Кузнецов, обсуждают различные сюжеты из отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Мы с вами сегодня в середине, в начале третьей части, третьей передачи, посвященной, на первый взгляд, истории не вполне отечественной, потому что в основном мы говорим о том, каким образом к генералу, еще не императору, еще даже не консулу, генералу Наполеону Бонапарту пришла его европейская, пока еще не мировая, слава. Речь шла в прошлых передачах об итальянском, о первом итальянском и о египетском походе. Собственно, в Египте у нас сейчас будущий император и обретается в достаточно такой тупиковой, я бы сказал, патовой ситуации. Да, мы его оставляем. А вот как раз сейчас наше внимание и переключается на сюжет, который относится к истории отечественной самым непосредственным образом, к теме, которая в школе называется «Скучно», как и большинство школьных тем, внешняя политика Павловского царства, да, или там внешняя политика после смерти Екатерины II конца XVIII века.
Но, вот. Но зато очень героично подается, имеется в виду походы Ушакова и Суворова.
А, в общем-то, это подается... как кульминация русского военного искусства, ну, по крайней мере, дореволюционной его части, да, так сказать, Суворов у нас не обсуждается. Суворов – гений непревзойденный, никогда не знавший поражений, спорное утверждение, но, так сказать, его часто делают, по крайней мере, вот так скажем. Ну, и такой вот образец русского военного гения, при этом гения вроде бы чуть ли не народного такого, да, и с Павлом-то он конфликтовал, и солдата-то он любил, и то тоже достаточно спорные высказывания насчет конфликта и насчет любовь.
Судя по тому, что был в ссылке, и судя по тому, что при въезде потом в Россию был ему запрещен торжественный въезд, видимо, конфликтовал. Но дело в том, что с Павлом трудно было не поконфликтовать. Я, в общем, почти не знаю людей, которые бы устойчиво пробыли в полном благополучии Павловское царство. Если, конечно, это были люди сколько-то заметные.
Насколько я понимаю, у него с Павлом не было никаких... Кутузов
был гораздо менее заметная фигура в то время.
Конечно, безусловно.
Он далеко не первостепенная фигура. А вот, скажем, ну, помнишь, у нас была передача о Сперанском?
Да.
Ну... Вот когда мы упоминали о том, что его взяли в аппарат генерал-прокурора, то, ну сколько, 4 или 5 генерал-прокуроров сменилось за 4 года Павловского царствования. И это, в общем, достаточно типичная вещь. Потому что, насколько я понимаю, Суворов конфликтовал с Павлом, ну не то, что конфликтовал он с Павлом, а скорее Павел конфликтовал с ним.
Да.
По, в общем, второстепенному достаточно вопросу, а именно по вопросу о ношении формы нового образца, которая Суворову не нравилась. Она не нравилась и многим офицерам, потому что она была узкая, не очень удобная. Ну вот где-то мне довелось прочитать, сейчас я не вспомню уже где, о том, что настолько узкие были офицерские мундиры, что невозможно было в карман положить бумажник. И офицеры носили бумажники за пазухой. Но сейчас речь не о конфликте. Сейчас речь о другом. Ну, я думаю, что поскольку мы действительно оставили Бонапарта в Египте, он в тупиковой ситуации. Но нам надо вернуться к тому времени, когда вот был заключен Кампо-Фармийский мир. И Австрия оказалась после первого итальянского похода в положении очень затруднительном. Естественно, австрийцы искали помощи. Надо сказать, что они обратились и к России тоже. И вот что у нас не очень хорошо известно, как правило, в школе об этом не упоминается, Павел, который к тому времени уже был российским императором, Австрии в помощи отказал. Дело в том, что придя на престол, Павел вообще не хотел воевать. Он рассчитывал сохранить мирные отношения с соседями, поскольку видел, что финансовая, так сказать, часть России при матушке императрице пришла в довольно затруднительное состояние. В связи с этим Павел вывел даже войска из Закавказья. Павел прекратил войну с Персией. И, в общем, он очень хотел какое-то время улучшить отношения с французской директорией, но действительно по целому ряду причин это не получилось. И вообще, если вернуться вот к такому школьному разговору и к школьной постановке вопроса, то каковы были основные задачи российской внешней политики в это время, то есть во второй половине 90-х годов XVIII века? Понятно, что это в первую очередь противодействие французской революции. Еще раз напомню, что вопреки давней советской традиции, в современной историографии французскую революцию продлевают отнюдь не до Термидора, а совершенно точно до Брюмера, то есть до наполеоновского переворота в 99-м году. Итак, противодействие французской революции по двум причинам. Во-первых, Франция просто перешла в это время к захвату чужих территорий. Во-вторых, это не просто захват чужих территорий, а это заодно и неспровержение монархии. И, так сказать, первоочередная, не первостепенная, а именно первоочередная задача в связи с этим – это, конечно, изгнание французов из захваченной ими Италии. Ну, а заодно и из других ими. Так.
Ага. Леонид Александрович, вы у нас куда-то
пытаетесь... Я прошу прощения, это случайность.
Ага.
Ну, вот один из наших слушателей напомнил справедливо, что мы не все республики перечислили в прошлый раз. Республики сестры, я имею в виду, например, Гельветическую республику забыли. Но действительно вот эта цепь зависимых от Франции государств, она простирается в это время непрерывной такой цепью от Голландии, от Батавской республики до Центральной Италии, до папских владений. И после того, как выяснилось, что мирно договориться с директорией и сохранить мирные отношения не удастся, Павел принимает решение все-таки оказать содействие Австрии, для чего использовать и флот, и армию. И подготовку к войне против Франции Россия начала уже весной 98 года. Первым двинулся флот, не армия, а именно флот. В сентябре 1998 года русская эскадра вышла из Севастополя в Средиземное море. И вот тут надо обратить внимание на одно очень любопытное обстоятельство. Дело в том, что именно тогда, в 1998 году, Россия, если я, конечно, не ошибаюсь, если прикинь, и, может быть, меня поправишь, если я окажусь неправ, но, по-моему, это единственный случай, когда Россия выступила в союзе с Турцией. Вот войн между Россией и Турцией, да что ж такое-то, я только трону какой-нибудь проводок и вылетаю. Значит, войн между Россией и Турцией насчитывается там по разным подсчетам что-то около 16. А вот в союзе России с Турцией не были, по-моему, кроме той ситуации ни разу. Но поскольку Наполеон вторгся в Египет, который Турции принадлежал, поскольку он угрожал и другим турецким владениям, ну, хотя бы вот вторжение в ту же Палестину, то понятно, что турки присоединились к врагам Франции, то есть к Англии, к Австрии и к России. И вот, значит, в сентябре 1998 года русская эскадра во главе с Федором Федоровичем Ушаковым выходит из Средиземного моря, проходит морем Эгейским, огибает с юга Грецию и подходит к западному побережью Греции и даже частично западному побережью, там другого побережья нет, нынешней Албании. И как раз напротив Албании, через сравнительно неширокий пролив, находится главный из так называемых Ионических островов. Остров Керкера или по-другому Корфу. И в итоге, в марте 99 года, русские овладели Ионическими островами, которые ранее были захвачены французами. Причем здесь наибольший успех – это как раз взятие острова и крепости Корфу. Известно, что Суворов написал тогда Ушакову восторженное письмо.
Сожалею, что не присутствовал при всем, хотя Мичманом.
Хоть Мичманом.
Да, да.
Надо сказать, что довольно долго для меня, письмо и письмо. Остров, да, понятно, чтобы захватили остров с морем, крепость. Но не случайно говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так получилось, что меня судьба привела на Корфу, если я не ошибаюсь, в 16 году. И мы поехали на экскурсию. Экскурсии там русскоязычные, организованные очень интересно. Час по городу, две церкви, и спасибо за внимание, всего вам доброго, можно возвращаться. А крепость? А на дворе июль месяц, и температура воздуха примерно 36 градусов в тени. Нам экскурсовод говорит, а крепость высоко, далеко, туда многие не ходят, мы туда не водим. Кто не хочет, не водите. В общем, нам пришлось распрощаться и двинуться самим. Надо сказать, мы штурмовали эту крепость примерно 1.5 часа. Без всякого, надо сказать, сопротивления чего бы то ни было, кроме климата. И когда я на вершину вполз, у меня было впечатление, что еще немножко, и я просто лягу и умру. Март не июль, там совсем другие, конечно, температуры в марте. Но дело в том, что крепость Корфу находится на высоченной, отвесной скале над морем. И как можно было десанту морскому этой крепостью овладеть, у меня, честно говоря, не очень укладывается в голове. То есть это действительно была такая десантно-флотская операция, проведенная на высочайшем уровне. Так что письмо Суворова, оно не случайно.
Кстати, ты говорила, я вспоминал, что у меня совершенно аналогичное понимание на меня спустилось, когда друзья во время моей поездки в Дагестан отвезли меня в аул Гунип. Мы его брали вообще на автомобиле, надо сказать, и даже на автомобиле это было непросто. И у меня больше нет вопроса, почему сравнительно небольшой отряд Шамиля
так долго там
держался. Да,
кстати, Леша, знаешь ты или нет, говорили тебе или нет, мне об этом рассказали когда-то много лет назад в Кабарде, правда, не в Дагестане, я там не был, но дагестанец рассказывал. Суть по всему, это легенда местная, что Гунип был взят в результате предательства.
Это действительно местная легенда. Она вызывает ожесточеннейшие споры среди самих, так сказать, местных жителей, но она очень устойчива.
Да-да. Мне даже песню на сюжет этой легенды спели, переведенную на русский язык и, видимо, довольно коряво переведенную. Вернемся к Корфу. Кстати, там две крепости. То, что я рассказывал, это так называемая старая крепость. Еще новая крепость, она несколько менее интересна, но зато, когда ты выходишь из этой крепости, стоит памятник, бюст, правда. Бюст Ушакову. И, насколько я помню, он поставлен не российскими властями, а греческими. И поставлен, видимо, не столько за то, что Корфу под его руководством был взят, сколько за то, что Ушаков принимал участие, самое активное, в написании так называемой Конституции Республики Семи Соединенных Островов, потому что Ионические острова были объявлены вот этой республикой семи соединенных островов. Корфу из них самый северный.
Лень, а в чем вообще военно-стратегический смысл? Почему обязательно нужно было взять этот остров Корфу?
Ну, дело в том, что Ионические острова, насколько я понимаю, я не очень разбираюсь в чисто, так сказать, военно-морских вопросах, но, насколько я понимаю, они стратегическое имели значение, контролируя выход вот из Ионического моря и Теренского моря. Вот. Вернее, Адриатического моря, конечно, Ионического и Адриатического морей. Теренское у меня случайно выскочило. Вот. Но затем на этом не закончилось. Русская эскадра проследовала дальше, обошла теперь уже... Руки-то шаловливые. Обошла теперь уже Италию, поднялась... вдоль западного побережья Италии, причем прошла Мессинским проливом, вот узеньким между...
Между Сицилией.
Апеннинским полуостровом и Сицилией, да. Поднялась на север, и русские овладели летом 99-го года Неаполем. А вот осенью 800-го года эскадра благополучно вернулась в Севастополь.
С Неаполем, как я понимаю, получилось не очень красиво. Потому что, овладев Неаполем, поддержали тамошних контрреволюционеров, да?
Вот понимаешь, по поводу красоты и поддержки контрреволюционеров, давай на этом чуть позже, так сказать, остановимся, когда будем говорить вообще о политическом смысле всего этого похода, потому что он весь поддержка контрреволюционеров, по большому счету. Но мы забежали далеко вперед, в осень 800-го года, а нам теперь надо оставить флот и обратиться к главному, обратиться к действиям армии. Дело в том, что австрийское правительство обратилось в январе 99-го года непосредственно к Павлу, прося не только направить в Северную Италию русские войска, но и непременно поставить во главе их Суворова. Ну, дело в том, что у Суворова была высокая репутация среди австрийских военных, потому что многожды, об этом тоже у нас как не всегда упоминают, в школе во всяком случае, а стоило бы, многожды русские воевали с Турцией в союзе с Австрией.
Суворов, например, даже, по-моему, с кем-то из австрийских высших военных личной дружбой был связан.
Думаю, что с герцогом Кабургским, судя по всему, это должно быть. Я точно этого не знаю, но предполагаю, потому что именно с Кабургом он проводил совместно свои крупнейшие операции. Например, знаменитая победа при Рымнике была одержана над 100-тысячной турецкой армией, когда под рукой у Суворова был 7 тысяч русских войск, но 14 тысяч австрийцев. И как-то вот я обратил внимание, что в некоторых и популярных книжках, ну, правда, больше старых, и в учебниках про 7 тысяч русских упоминают, а про 14 тысяч австрийцев не всегда.
Ну да.
Хотя совсем нет ощущения, что они в этом бою не участвовали, а только наблюдали. Ну, в общем, это не мудрено. Павлу пришлось вернуть Суворова из Кончанского, где тот тогда находился, так сказать, в деревенской ссылке. Ссылка своеобразная, это не то, что ссылка там в Сибирь или куда-то, а это ссылка в имение. Вот. Но, тем не менее, это был такой признак немилости. И Суворову было поручено командование. Он прибывает в Австрию, знакомится с австрийским планом. Наши историки очень любят упоминать, и это действительно выигрышно звучит, что австрийский план, план так называемого Гофкригсрата,
то есть высшего военного совета
австрийского, да, предполагал наступление до реки Адды. Я упоминал уже в первой нашей передаче, что Адда – это северный приток реки По, который течет восточнее Милана. Ну, так вот, когда Суворов с этим планом познакомился, он в своем, так сказать, привычном дерзко-лаконичном стиле ответил: «Я начну с Адды, а закончу, где Богу будет угодно». И действительно, 8 апреля русская армия начинает наступление в Северной Италии. 16 апреля она переправляется через Адду, и происходит первое сражение. Это сражение между войсками Суворова и знаменитого французского генерала Муро, которого мы упоминали вот в первой передаче, когда говорили о том, что он командовал Рейнской армией и весьма успешно провел отступление в Тироле. 18 апреля русские вступают в Милан. Проходит 2 месяца. Леш, вот теперь, наверное, нам уже стоило бы карту показать.
Андрей, покажите нам, пожалуйста, карту. Мы специально выбрали на этот раз такую школьную, школьная в ней, что в ней хорошо. Здесь минимум информации, потому что если карты привычные, да,
такие, там легко какие, запутаться.
Там бесчисленное количество стрелок, всего прочего,
нам просто непонятно. Всего этого не надо. Стрелок на самом деле и здесь больше, чем нам нужно для разговора.
Но хотя бы виден общий контур движения, да.
Да. И вот, значит, 18-19 июня того же 99 года Суворов дает второе сражение. Это сражение при Требби. Река Требби тоже приток По, но только она течет с юга. И вот здесь нужно искать такой крестик в самом низу среди всех этих стрелок, вот там, где они активно, так сказать, сходятся. Здесь противником Суворова оказывается генерал с такой шотландско-французской фамилией. Вообще, конечно, фамилия по происхождению шотландская, Макдональд, но, по-видимому, семья генерала уже в нескольких поколениях офранцузилась, и, соответственно, мы ее теперь и пишем в одно слово, и произносим с ударением на последнем слоге.
Макдональд,
будущий маршал Франции.
Будущий маршал Франции, будущий участник похода в Россию. Правда, он там такую фланговую роль... Фланговую роль, да, будет выполнять совершенно верно.
Французы здесь потеряли 16 тысяч человек. Союзники, то есть русские и австрийцы, если верить военно-исторической литературе нашей, 6 тысяч. И после Требби Северная Италия практически оказалась в руках союзников. Директория после этого объединяет остатки армии Муро и Макдональда под командованием одного из самых талантливых молодых генералов, генерала Бертелеми Катрин Жубера. Ну, известно, что Жубер выехал в армию буквально через несколько дней после свадьбы.
Как и в свое время Бонапарт, надо сказать. Да. Уже, по-моему, 2 или 3 дня всего прошло.
Судьба только разная.
Да, это правда.
И уезжая, Жубер, ну, по крайней мере, по преданию, заявил жене, что он либо вернется с победой, либо погибнет.
Но это тоже у Манфреда, если не ошибаюсь, приводится.
Да, да. Ну, это действительно легенда. И у Манфреда это передается как... А, собственно, с чем это может быть, кроме как легендой? Кто это мог сделать достоянием публики, кроме супруги Жубера? Значит, 15 августа происходит сражение. Это сражение при Нове. Очень, надо сказать, тяжелое. Но, тем не менее, в итоге... Суворов одерживает, по-видимому, самую выдающуюся из своих побед в этом, по крайней мере, походе. Опять же, со ссылкой на российскую военно-историческую литературу, те же 6 тысяч потерь у русских и до 20 тысяч потерь французов. После победы при Нове вторжение русской армии во Францию, кажется, совершенно неизбежно.
Да, и Жубер погибает, если не ошибаюсь.
Жубер погиб в самом начале сразу. Я заговорил уже об этом и, конечно, не сказал. Жубер погиб в самом начале сражения при Нове, возглавив атаку кавалерии. И, во всяком случае, во французской литературе это сейчас называют важнейшей причиной поражения Ну, сложно судить, так это или не так. Ну, наверное, мы сейчас прервемся, а после
давайте прервемся,
как раз обратимся к политическому содержанию похода.
К политическому смыслу происходящего. Хорошо, реклама.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Зайдите, пожалуйста, на shop.diletant.media. Там, как обычно, выбор разного типа литературы, и букинистические, и подарочные издания, кое-какие остатки, но я думаю, что скоро будет, так сказать, очередной транш. Ну и литература, которая появляется в последнее время, посвящена, соответственно, каким-то достаточно актуальным вопросам, в основном исторического познания. Мы уже в нашей передаче, в прошлый раз, если не ошибаюсь, вам предлагали книгу американского общественного деятеля, правозащитника и по совместительству историка, специалиста по советской истории Джошуа Рубинштейна «Последние дни Сталина». Вопрос, который у нас продолжает вызывать самые, что называется, горячие споры. Так сказать, помогли Сталину, не помогли Сталину, сам, не сам, что происходило у тела еще не только не остывшего, но даже не умершего. Вот эти вопросы он в своей монографии затрагивает. Ну, а мы с Леонидом Кацвой возвращаемся к своим студиям. Итак, политический смысл происходящего в это время в Северной Италии.
Я думаю, что логично к этому обратиться в момент, когда действительно победы в итальянском походе одержаны, и кажется, что вторжение русской армии во Францию с юго-востока оказывается совершенно неизбежным. Вот, понимаешь, ты сказал о том, что вот в Неаполе, дескать, поддержали контрреволюционеров. Но дело в том, что весь этот поход, надо отдать должное, это не что иное, как борьба за возвращение в Италию монархий. Монархий, надо сказать, феодальных. Монархий достаточно архаичных. И здесь следует оговориться вот в каком смысле. В этой истории нет никакой справедливой войны ни с чьей стороны. Потому что французы пришли в Италию как завоеватели. Да, Наполеон, и мы об этом говорили, свергал монархии, устанавливал республики, то есть действовал в полном соответствии со своими якобинскими убеждениями того времени.
Ну и накладывал реквизиции.
И накладывал реквизиции, да. Ну, реквизиции, правда, больше накладывала уже директория, но это не разница, потому что Бонапарт выступал как командующий армией директории. Поэтому французы пришли как завоеватели, безусловно. Русские и австрийцы, которые отвоевывали Италию у французов, действовали тоже отнюдь не как освободители. Никакого дела им до освобождения Северной Италии от Франции и жителей Северной Италии или жителей Папской области не было. Они руководствовались исключительно своими интересами. Австрия в данном случае имела интерес в том, чтобы подчинить Северную Италию себе, а в Рим, по-видимому, вернуть папу и восстановить там папскую власть. Интерес России заключался в том, чтобы поддержать Австрию и
Я прошу прощения, значит, у нас опять определенные сложности, причем на этот редкий случай не меня выбросило.
Да, вот это уже не я, это меня выбросило.
Ну, что делать, так сказать, Фауст, таков на положенный
предел. Это интернет, да.
Да, это интернет. Лень, мы никуда не двигались без тебя, так что да.
Я понял, да. Я хочу сказать, что все-таки, по-видимому, лучше всего это, как ни странно, сформулировал Константин Симонов. Да, да, у него есть поэма, которую я, надо сказать, с детства очень люблю. Поэма написана еще до войны. Поэма «Суворов». Я, по-моему, даже как-то ее цитировал. У меня она не полностью вот, в книжечке вот такой «Малая библиотека поэта».
Не, у меня там восьмитомник стоит на полках.
По-видимому, там отрывки. И, в частности, там достаточно такой большой кусок, посвящен швейцарскому и итальянскому походам. И там совершенно замечательно, на мой взгляд, сказано. Уже не первый день в походе. Далеко занесло солдат. Они привыкли и к погоде, и к виду итальянских хат. Они привыкли каждый раз в обед по здешнему в сиесту пить виноградный кислый квас, есть длинные, как нитки, тесто. Но как привыкнуть им к тому, что сединами убеленный прямой сенатор по уму сам их не писарь батальонный, и тот не мог ответить им, чего они здесь не видали, зачем они в такие дали зашли с фельдмаршалом своим. Чего они здесь не видали, чего не видел русский солдат в Италии. Вот если вдуматься, ну, известно, что в итальянском и особенно в швейцарском походе потери русской армии были не такие маленькие. Вот я говорил про три сражения. В одном сражении там соотношение 16 тысяч к 6, в другом 20 тысяч к 6. Пусть это не убитыми, а убитыми и ранеными. Но вообще, если вдуматься, с какой стати русский солдат проливал кровь где-нибудь под Миланом, при Требби, чего они здесь не видали? Но государство устроено так, что оно не думает об интересе солдата. Оно думает о своем политическом интересе, о своей политической задаче и жертвует людьми, в общем-то, без разбору. Так вот, вторжение во Францию с юго-запада, с юго-востока, простите, не состоялось. Австрийское командование, по-видимому, в своих политических, так сказать, соображениях посчитало, что слишком большой рост русского влияния ему не нужен, поэтому отсюда, с юго-востока, через территорию Пьемонта, через Савойю, во Францию будут вступать австрийские войска, а Суворов со своей армией должен отправиться в Швейцарию, и там соединиться с другой русской армией. Иногда ее называют корпусом.
Корпусом обычно, да.
Ну, по-разному. Вот
я думаю, что в этом есть хитрость определенная, потому что, как известно, римский Корсаков Массене проиграл.
И да, как, лучше у того же Симонова, как у того же Симонова сказано, прорвавшись в Муттен, он узнал от муттентальского шпиона, что римский Корсаков бежал, бросая пушки и знамена.
Да, ну вот, и пусть лучше бежит корпус, чем армия.
И, конечно, пусть лучше бежит корпус. Но вообще это была независимая изначально от армии Суворова армия, пусть небольшая. Да, собственно, и армия Суворова была не очень большая. К началу швейцарского похода в ней насчитывал 20 тысяч человек. Поход в Швейцарию начинается, ну, если брать по новому стилю, в 18 веке разница была 11 дней, то 21 сентября 99 года. Самым сложным оказался переход, вот теперь можно показать картину переход Суворова через перевал Сен-Готард. Вот действительно этот перевод. Это картина Алексея Коцебу.
Который был участником этого похода.
Участником похода, активным участником, и писал это фактически с натуры, можно сказать. Ну, 24 сентября русская армия переходит через Сен-Готард, и буквально на следующий день выходит к удивительному месту в Альпах, к так называемому «Чертову мосту». Давайте следующую картинку посмотрим. Эта картина того нет.
Это не «Чертов мост». Давайте, Андрей, следующую.
Вот он,
«Чертов мост» в натуральную, можно сказать,
да, вещь. Дело в том, что здесь природа сотворила, я уж не знаю, чудо, наверное, ну, такое забавное немножко явление, когда через глубокое ущелье сама природа перебросила каменный мост. Правда, забыла к нему приделать перила. Мост узкий, довольно скользкий, но дело не в этом, а дело в том, что на противоположной стороне ущелья и выше моста засели французские стрелки, мост простреливается, и штурмовать его в такой ситуации – это значит отправлять людей на верную погибель.
Леня, ты увидишь, что это природное образование? Мне всегда казалось, что он рукотворный, нет?
По-моему, это природное, Леш.
Ну, окей, это, на самом деле это не важно для того, что это труднопреодолимое препятствие.
Мне казалось, что природное.
Рассказывай, да. Я сейчас посмотрю, чтобы не осталось там этих.
И для того, чтобы преодолеть «Чертов мост», пришлось посылать в обход, по-моему, несколько батальонов во главе с человеком, который потом будет играть очень большую роль в истории русской армии, истории русского военного искусства, с Петром Ивановичем Багратионом. Вот им удалось по кручам подняться выше французов, сбить их с позиции, и «Чертов мост» был преодолен. Но вот ровно в те же дни, когда Суворов штурмовал «Чертов мост», значит, 25 сентября, в эти же дни, 25-26, под Цюрихом, французский генерал Андре Массена наносит римскому Курскому сокрушительное поражение, и, выйдя в Швейцарию и не имея возможности соединиться с римским Курским, армия Суворова попадает фактически в окружение. И, надо сказать, здесь многие считали, что все, Суворов окружен, и армия его вынуждена будет капитулировать. В тяжелейших условиях по горным тропам он ухитряется вывести свои войска на территорию Австрии. И вот на этом этапе был не менее сложный переход, чем переход через Сен-Готард. Это был переход через перевал Паникс, который вот нам поначалу показали, и мы его отвергли, поскольку это была не та картинка, которая нам в этот момент требовалась. Да, вот этот переход через Паникс, это все, надо сказать, картины того же Алексея Коцебу.
Лень, можно вот я встряну со справкой о «Чертовом мосте», пока мы далеко не ушли?
Все-таки я был неправ, да?
Нет, поразительная история. Не то, что ты был неправ. Ты был неправ. Это действительно рукотворное сооружение. Ага. Но Суворов в своем донесении, цитирую, писал, его, значит, реляция Павлу: «Войска вашего императорского величества прошли через темную горную пещеру, заняли мост удивительной игрой природы из двух гор, сооруженный и проименованный Тейфельсбрюкке». То есть Суворов пишет, что он природный, а на самом деле он...
Тогда, Леша, тогда понятно, откуда моя ошибка. Дело в том, что у меня там на полочке стоит книга, из которой я давным-давно, школьником, так сказать, еще, впервые почерпнул сведения о швейцарском походе. Эта книга называется «Военные победы и полководцы русского народа в XVIII веке». Автор ее Лещинский. Я, к сожалению, имя отчество сейчас не помню.
Ты ее в какой-то передаче поминал уже точно,
да,
совершенно.
Да. И вот... Лещинский, по-видимому, ну, поскольку в те годы, когда он эту книгу писал, а это 50-е, понятно, ни интернета не было, ни возможности побывать в Альпах у советского человека не было, он, видимо, и доверился реляции Суворова, а я, соответственно, ему.
А на самом деле он рукотворный, и даже, собственно, название моста связано с этим, потому что местная легенда рассказывает, что жители никак не могли его достроить, его каждый раз потоком сносило. И они заключили договор с чертом, и черт сказал: хорошо, я вам помогу, но заберу душу первого, кто пройдет по этому мосту. Mm-hmm. Они пустили первым по мосту козленка, и черт остался посрамлен, и без посрамлен бе, и зашед вон, плакайся горько.
Понятно. Ну, видишь, вот и для моего самообразования наша передача тоже полезна. О, а вот теперь я хотел бы попросить еще одну картину. Самую, по-видимому, известную нашей, по крайней мере, стране.
Где гренадеры съезжают
переходу Суворова.
Да, конечно.
Это знаменитая картина Сурикова. Тут, правда, нет того, что пишет в уже цитированной поэме Симонов. Суворов едет рядом с нами, он еле жив, два казака, вплотную съехавшись конями, подмышки держат старика. Но я, когда показываю эту картину в классе, всегда спрашиваю людей: а вот сколько здесь Суворова остается жить на этой картине? Ну, секунд 10, может, 20. Потому что, понимаешь, я, как ты знаешь, наверное, человек от спорта далекий, альпинизмом сроду не занимался, это не по моим физическим возможностям, но в простенькие горные походы ходил. И когда мы как-то поинтересовались у проводника, почему перевал относится к категории 1Б, он нам ответил фразой, которую я по ее анекдотичности запомнил на всю жизнь. 1А и шаг идет. 1Б и шаг не идет.
То есть скотопрогонный, не скотопрогонный, есть такая неофициальная классификация.
Вот на перевалы 1А, они травяные, как правило, можно подниматься с вьючной скотиной. А на перевал 1Б и шаг не идет, тем более не идет верховая лошадь. Поэтому вот то, что мы сейчас видели на картине Сурикова, там через несколько секунд лошадь полетит вместе со всадником копытами вверх и сломает шею себе и всаднику. Но это объясняется тем, что, в отличие от Алексея Коцебу, Василий Суриков в походе в этом не участвовал и не мог участвовать, поскольку родился много позднее. И, собственно говоря, это, в отличие от картин Коцебу, это не фиксация, а эмоция.
Но, кстати говоря, если я правильно помню, то среди целого списка претензий к австрийцам будет и то, что они не снабдили русскую армию горными подковами, такими, на которых, так сказать, скотина может как-то худо-бедно через горы перебираться.
Не по таким перевалам, которые изобразил Суриков. Дело в том, что там круче изображена.
Нет, совершенно там, нереальная. Там и кошки альпинистские не очень помогут.
Да. Лошадь, в отличие от человека, на собственной попе, как правило, с гор не спускается. Угу. Вот. Но, тем не менее, 8 октября швейцарский поход завершился. Завершился с большими потерями. Не столько боевыми, сколько потерями от болезни, от переутомления, от переохлаждения, от голода, потому что тащить через горы провиант в полной мере тоже было невозможно. И, так сказать, не случайны слова формального победителя в Швейцарии, Андре Массена, который говорил: я отдал бы все свои победы за отступление Суворова в Альпах. Но, тем не менее, конечно, это не победа, хотя обычно о швейцарском походе говорят, и говорят, в общем, не без основания, как о большом достижении воинском, но так же, как и у Моро, в Шварцвальде было проявлено блестящее военное искусство при отступлении, но победой это назвать все-таки трудно. В конце 99 года Павел отзывает армию Суворова в Россию, пишет Сувору восторженное письмо, в котором звучат слова: «Не мне тебя, герой, награждать, ты выше мер моих», и присваивают Суворову высшее воинское звание, звание, которое в русской истории встречается всего 5 раз, звание генералиссимуса. Кстати, обращу внимание на то, что его нет в табеле о рангах. К первому рангу относится звание фельдмаршала в военной вертикали. А Суворов получает звание генералиссимус, которое до него имели Александр Сергеевич Шейн, но это был такой шутовской во многом генералиссимус при Петре Великом.
96-й год, по-моему, 1600, да, если не ошибаюсь?
По-моему, 94-й, кожуховские маневры.
А, даже за маневры, даже не за азовские походы.
Ну, он, собственно, даже не за маневры, а он получил генералиссимуса и во время маневров командовал стрельцами, которые сражались против
новых, Рамадановского, да.
Против войск Рамадановского, да. Поэтому я считаю, что это такое немножко шутовское звание. Затем Меньшиков. Надо сказать, что Меньшиков великим полководцем не был, но заслуги его военные бесспорны. Третий генералиссимус – это…
Антон Ульрих, если не ошибаюсь.
Антон Ульрих Брауншвейгский, да, супруг Анны Леопольдны. Кстати, это звание очень рассчитывал получить фельдмаршал Миних, но Анна Леопольдна его, так сказать, ожидания обманула, и звание присвоил своему супругу.
А четвертый. Супруг, по-моему, не только не одерживал побед, но даже не участвовал ни в одном сражении.
Нет, это не по-моему. Так. Он так участвовал в войне, да, он участвовал… Нетрудно догадаться, в войне 35-39 годов, но он не был самостоятельным командующим, он командовал там, по-моему, то ли дивизией, то ли одним из корпусов, не более того. Ну, так же, как и, знаешь, к началу наполеоновских войн оказалось, что из нескольких… Нет, прошу прощения, к началу Семилетней войны, конечно, двум за разом зашел. Оказалось, что из 4 русских фельдмаршалов ни один войсками никогда не командовал, а все получили на паркете эти звания. Такое тоже было. Ну и вот 4-м получил это звание Суворов, действительно выдающийся полководец, наверное, справедливо слова «великий полководец». Ну и был еще 5-й генералиссимус, которому поднесли это звание по окончании Великой Отечественной войны, так сказать, горячий
потный. Мне не расходится.
Виссарион Сталин.
Да.
Что мне не расходится?
О заслугах, я говорю, мнение о заслугах.
Мы сейчас анализируем. Это мы сейчас анализируем. Несомненно. Вот. Другое дело, что Павел не был бы Павлом, если бы у него в последний момент настроение не переменилось. И он, во-первых, запретил Суворову торжественный въезд в столицу, а во-вторых, когда тот, в общем, совсем скоро умер, запретил гвардии участвовать в его похоронах.
При этом, если я не ошибаюсь, он действительно прицепился вот к этой самой ерунде, что Суворов, вопреки уставу, завел в походе дежурного генерала, а не дежурного офицера.
По-видимому, да. Но он
там… в этом тоже Павел.
Да, совершенно верно. Он цеплялся к мелочам. Но давай мы сейчас Павлом тоже пока заниматься не будем. Мы вернемся, как ни странно, в Египет. Дело в том, что вот Бонапарт узнал о походе Суворова в Италию в августе 99 года. Значит, смотри, 15 августа Суворов одержал победу при Нове. Я еще раз это повторю, чтобы нашим слушателям было легче ориентироваться. И тогда же, в августе, Бонапарт узнает о походе Суворова, о его победах в Италии и об угрозе вторжения во Францию. И вот здесь острый спор между историками. До сих пор спорят, то ли эти известия явились для Бонапарта причиной отъезда во Францию, что Франция оказалась в безнадежном положении, ее надо было немедленно спасать. То ли Бонапарт использовал эти известия как повод для того, чтобы покинуть обреченную армию и вернуться во Францию на вот этих двух уцелевших фрегатах. Ну, мы знаем прекрасно, что Альберт Захарович Манфред, как автор советской эпохи, поддерживал вторую версию.
Помнишь, у него описывается, как англичане специально подбрасывали французам газеты, пришедшие из Франции, с сообщениями о победах Суворова для того,
чтобы... Да, ну это в данном случае, так сказать, деталь. А вот оценка здесь простая у Манфреда. Она заключается в том, что Наполеон понимал, что армия обречена в Египте, хотел из этой ловушки вырваться.
Ну, то есть хорошая мина при плохой игре.
Не мог, да, и появилась возможность, он использовал это как повод. Армию бросил на Клебера. Ну, понятно, что во французской литературе существуют самые разные по этому поводу мнения, потому что французская литература неоднородна, она вовсе не вся по отношению к Бонапарту апологетична. Но нельзя исключить, на самом деле, ни того, ни другого, потому что, с одной стороны, Франция действительно оказалась в ситуации очень тяжелой, а адекватных генералов практически не оставалось. Таких, которые не были бы еще Суворовым разбиты и в то же время были бы достаточно сильны в военном отношении. С другой стороны...
Ну или как Моро, который был скомпрометирован к этому времени.
Моро уже был разбит. Моро потерпел поражение на Адде. Понимаешь? Кроме всего прочего. Ну и не надо забывать, что целый ряд генералов к тому времени либо бежал, либо вот как Гош уже ушел из жизни. А, скажем, генерал Журдан был настолько левый, что о нем вообще речи быть не могло. И с другой стороны, действительно...
Был тот самый Массена, между прочим. Массена еще был, да. Не разбитый, вполне себе популярный, ну, в армии.
Дело в том, что когда пришли эти известия к Бонапарту, швейцарский поход еще не начался. И Массена был в Швейцарии. Ему там тоже было с кем воевать. И с другой стороны, да, нельзя исключить, конечно, что желание вырваться из ловушки, в которую он сам себя в Египте загнал, Наполеона тоже было. Так или иначе, 23 августа он отплывает во Францию на двух фрегатах, один из которых, вот как ты упоминал в первой передаче, называется «Мером». С ним покинули Египет большинство ученых, большинство генералов. Армия была оставлена на генерала Клебера, и Наполеон высадился во Франции только через 47 дней, потому что плавание шло медленно, нужно было тщательно уклоняться от возможных встреч с британским флотом. В январе, точнее 24 января 800 года, Клебер заключил с англичанами соглашение, обязуясь в обмен на свободную эвакуацию армии из Египта, Египет освободить. Но английские власти этого соглашения не утвердили. Тогда Клебер с 12-тысячной армией атаковал турок под Гелиополисом и одержал победу. Но 14 июня он будет убит в Каире наемным убийцей, возможно, подосланным англичанами, точно это сказать я не могу. После его смерти армию возглавил генерал Мену, и в 1801 году остатки французской армии капитулировали. Но для Наполеона это уже было все позади. Он уже шел в власть.
Да, 14-го убит Клебер, а 15-го в сражении при Маренго Наполеон, уже первый консул, чуть не проигрывает, потом выигрывает, но обнимает погибшего в этом сражении, очень близкого ему генерала Дезе. Сколь славно был бы этот день, если бы я мог к вечеру обнять Дезе. Об этом мы с вами, дорогие наши зрители, поговорим через две недели. В следующий вторник передачи не будет. Это абсолютно запланированная история, да, связанная с нашими личными обстоятельствами. А впереди у нас еще один четвертый еще одна четвертая серия, в которой пойдет речь о довольно таких крутых поворотах во внешней политике Франции и России. Ну а ближайшее время на канале «Живой гвоздь» Евгения Родионова беседует с Дмитрием Навошей, медиа-менеджером, основателем «Трибуна.ком», а в 21.00 на своем месте программа «Статус» с Максимом Курниковым и иноагентом Екатериной Шульман. Всего вам самого доброго.